Добрый вечер. Слышу вас.
Первый канал. Вопрос о будущем СНГ. Грузия вышла, Украина, один из учредителей Содружества, давно не сотрудничает с СНГ. Молдавия в процессе выхода, кресло премьера Пашиняна сегодня пустовало. Что дальше? Какое будущее у Союза?
Ну, ничего существенным образом не поменялось. Вот смотрите, Украина подписала когда-то договор и все уставные документы СНГ, но не ратифицировала. Украина никогда не ратифицировала это. Она всегда старалась держаться в стороне. Первое. Второе, что касается зоны свободной торговли, да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала как бы зону свободы торговли, полагая, что для нее это представляет определенный экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота, поскольку президент Янукович тогда перенес подписание. Он даже не отказался, просто перенес. Но если почитать вот то, что Евросоюз предлагал Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, ну, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Ну, но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже. Молдова – это особый случай. Там сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, считает себя румынами, имеет двойное гражданство. Это их выбор. Ведь и на постсоветском пространстве немало таких государств, которые очень близко связаны этнически либо в языковом плане с соседними государствами за рамками СНГ. Но они дорожат своей идентичностью и все делают для того, чтобы ее сохранить. Но я уверен, что так оно и будет. И главное, что у людей, проживающих на этой территории, в этих странах, внутреннее такое мощное стремление к сохранению этой идентичности. Поэтому это особая история, что называется. Я не очень понимаю, в чем преимущество Молдовы на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина самая бедная по доходам и по всем другим показателям. Ну вот, недавно мы слышали, что Молдова отказалась от российского газа. Ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась. Благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то? Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому «Газпрому». Мы же пошли навстречу Молдове по ценообразованию. Сейчас не буду выдаваться в детали. Там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили. Ну, платят. Какое-то время были проблемы с оплатой, но сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилище, в том числе на территории Украины, по-моему. Но это не важно. Важно то, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому ну, это в конечном итоге их выбор, как они хотят. Хотят, пусть отказываются. Хотят, пусть берут. Хотят, пусть остаются в рамках интересов, которые объединяют страны СНГ. Не хотят, пожалуйста, пускай где-то ищут счастье на стороне. Вот. Но по поводу Грузии, вы знаете, все это произошло после провокации со стороны бывшего грузинского руководства в отношении Южной Осетии. И за этим последовали события, о которых, наверное, сейчас не к месту будет говорить. Ну, вот привело к взаимоотношениям с СНГ. Причем здесь СНГ непонятно, они, на мой взгляд, сами виноваты, но это их выбор. Хотя и в Грузии отношения у нас так сейчас ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями. Мне трудно себе представить, как Ну, все, наверное, можно себе представить, но, тем не менее, в рамках добрососедских отношений у них гораздо больше, как минимум, экономических выгод, чем вне этих рамок. Вот и все. Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались по поводу, говорили в том числе и по поводу предстоящего, то есть сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросить его премьер-министра Армении. Но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит. Вот. Более того, смотрите, в Евросоюзе, там это мощная экономика Евросоюза, что ты говоришь, высокоразвитая и высокотехнологичная, что самое важное. Но все-таки у них в этом году будет 0,5 роста. И то, как я уже говорил, за счет южных стран, экономика которых всегда считалась не такой сильный, как в промышленно развитых регионах Евросоюза. 0,5 плюса будет. Во всех остальных странах рецессия. А в зоне СНГ все-таки 2,2% плюс. Ну, это, конечно, общий уровень развития понятен. Здесь вопросов нет. Я уже сказал и о преимуществах еврозоны. Это очевидно. Но тенденция все-таки у нас более позитивная. Поэтому чего же от этого отказываться? Это просто глупо. Но есть еще одно обстоятельство, которое является самым главным. Оно заключается в том, что нас объединяет единая инфраструктура, доставшаяся еще от Советского Союза. Нас объединяет взаимодополняемость целых отраслей производства. Нас объединяет практически очень схожая по своей структуре система подготовки кадров. Ну, чрезвычайно много таких обстоятельств, которые повышают конкурентоспособность каждой отдельно взятой экономики. Поэтому это дело добровольное. У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит, мы будем это делать со своей стороны. Но, насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно, и подписано много документов, представляющих, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Перед тем, как их принять, мы дискутировали тоже, разговаривали по различным аспектам этих документов. Они подписаны. Россия принимает председательство в январе следующего года. У нас огромная программа. Я тоже об этом сказал. И в расширенном как раз составе. Все это, с этим можно ознакомиться. Все согласны с этой повесткой дня. Будем работать. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Оля Волкова, новости. Владимир Владимирович, хотела бы узнать подробности вашей вчерашней встречи с президентом Азербайджана. В частности, обсуждался ли вопрос о российских миротворцах в Нагорном Карабахе? Сейчас они находятся там на основании трехстороннего соглашения, которое было заключено между Россией, Азербайджаном и Арменией. Сейчас, когда эта территория стала фактически территорией Азербайджана, какие правовые основания будут для их присутствия в этом регионе? И вообще, останутся ли они в этом регионе, в Карабахе? И если можно еще один вопрос, каковы перспективы выхода на мирное соглашение между Баку и Ереваном?
Что касается того, что территория Карабаха сейчас, как вы сказали, стала фактически территорией Азербайджана, то она стала не сейчас. Она стала частью Азербайджана окончательно после того, как в прошлом году, по-моему, в ноябре, по-моему, на встрече в Праге премьер-министр Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха. То есть она определила статус Карабаха. Армения признала, что Карабах является частью Азербайджанской республики. Вот все предыдущие годы все крутилось вокруг одного и того же вопроса. Статус Карабаха. Ну, я вдаваться в детали не буду, но хочу сказать, что мы многократно были на протяжении предыдущих десятилетий были близки к соглашению по Карабаху. В чем всегда заключалась проблема? договаривались о том, что должен быть проведен референдум. Но одна сторона говорила, что не может назвать срок этого референдума. Это Азербайджан. Потому что если в текущих условиях референдум будет проведен, и независимо от того, когда, завтра или даже через 20 лет, результат референдума будет понятен. И поэтому предлагалось просто отнести это на решение будущих поколений. Армянская сторона, наоборот, настаивала на том, чтобы определить дату проведения референдума, а на этом референдуме определить статус Карабаха. Потому что тоже исходили из того, что референдум будет проведен, даже если через 20 лет, то при сегодняшнем составе населения результат будет очевиден. Вот в этом все была соль проблемы. Вокруг этого все крутилось, понимаете? В этом была самая главная загвоздка. В этом. То есть в определении статуса. Ну а теперь вот в прошлом году в Праге руководство Армении эту тему закрыло и сказало, Карабах – это часть Азербайджана. Обозначило даже количество квадратных километров. И состалось на договор 1991 года, когда госграницы бывших союзных республик определялись по границам, которые сложились в Советском Союзе. Все, тема закрыта. Поэтому, когда в 2020 году, в ноябре, мы договорились о пребывании наших миротворцев на этой территории, во-первых, мандат у них заключался только в одном – в наблюдении за режимом прекращения огня. И, во-вторых, все-таки окончательно статус Карабаха не был определен. В этом соль проблемы, повторяю еще раз. А когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской республики. И, конечно, вот сейчас, особенно после вот этих, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, сейчас ситуация, конечно, уже совсем изменилась кардинальным образом. Но формально мы находимся, наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Но это в процессе переговоров мы решим.
По мирному соглашению между Ереваном и Баку,
да.
Есть ли перспективы?
Вот я сегодня говорил об этом. Ну, не знаю, это, по-моему, там даже наши пулы соответствующие снимали. Я сказал, что мы готовы будем содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения. И предложили в Москве всем коллегам собраться. Премьер-министр Пашинян знает об этом, я ему говорил. Президент Азербайджана об этом знает. Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после того, что после событий в Карабахе. Просто я не вижу таких проблем. Есть вопросы чисто технического, я считаю, характера, связанные с границей, демаркацией, делимитацией. Но это технические, я думаю, вопросы. 100 метров в одну сторону, там, километров в другую, это уже не важно. При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать. И предпринять следующие шаги, как мы и договаривались когда-то, по развитию торгово-экономических связей и расшивке инфраструктурных проектов.
МИЦ «Известия». Вот вы вчера говорили о том, что авиабаза в Канте играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе. При этом американские СМИ пишут, что вся техника на СВО, что база опустела. Все-таки вот сохраняет ли она должный уровень, да, свой сегодня база? И накануне парламент Киргизии ратифицировал договор о создании совместной системы ПВО. Каково значение этого шага? Спасибо.
Ну, вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат. Что касается Канта, да, мне в свое время президент Акаев позвонил и попросил срочно создать такое подразделение, поскольку, как вы помните, наверное, помните, зашла достаточно большая группа боевиков из Афганистана и уже начала свое движение, надеюсь, по Кыргызстану. Возможности оказать сопротивление у тогдашней армии Кыргызстана практически не было. Вот. Соседние государства пытались помочь с помощью авиации. И поскольку это все было спонтанно, и попадали не туда, и эффект был достаточно небольшой. Но вот. Поэтому президент Токаев позвонил и попросил срочно принять необходимые меры. Мы это сделали по просьбе киргизской стороны. Но это действующее подразделение. Я уже говорил, где и как они работали. Но это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло присутствует, боевые самолеты, вертолеты. Они есть в Канте, они существуют, они несут боевое дежурство, службу. И бытовые вопросы решаются. Мы благодарны за это президенту Кыргызстана, сегодняшнему руководителю. Он тоже многое делает для укрепления авиационного крыла. И в то же время они в рамках ОДКБ создают определенную устойчивость всей группировки миротворческих сил.
А по поводу совместной системы ПВО?
А, это очень важное мероприятие, создание системы ПВО, особенно имея в виду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности. Так что мы будем двигаться по этому вопросу. Конечно, вопрос не только в подписании документов, а вопрос в создании этой системы на деле. Будем заниматься этим. В том числе, кстати говоря, имея в виду и тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции.
Агентство «Интерфакс», Ксения Черняева. Мой вопрос про курс рубля. Недавно вы подписали указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки на внутреннем рынке. Насколько эти меры помогут стабилизировать ситуацию на рынке? Ведь у рынка пока нет четкого понимания по некоторым деталям данного документа. Например, какие компании подпадают под это требование. И есть ли уверенность, что принятых шагов будет достаточно для снижения волатильности?
Уверенность дает только страховой полис, и только в том случае, если вы застрахованы в надежной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. Но это результат работы правительства, администрации президента и Центрального банка. Это подписанный мной указ, это результат совместной работы. Разные подходы к решению этой проблемы есть. Проблемы существуют, связаны с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего потоков, связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, ну, в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять. Наверняка вы, если задаете такие вопросы, понимаете, о чем идет речь после начала специальной военной операции. Вот, но наши эконом-операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать из-за рубежа. Вот. А сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется, в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке. Я не знаю, насколько это будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет. Эффект будет 100%. Повторяю, разные есть подходы. У Центробанка там свои взгляды, у правительства свои, у администрации немножко свои. Но вот подписанный указ – это результат такого компромисса между специалистами, между экспертами, скажем. И, безусловно, логика в принимаемых решениях есть. Мы понимаем и возможные угрозы, связанные с движением капитала. Поэтому ничто не вечно под луной. Посмотрим, как это работает. Значит, посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что они назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью – иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках. Вот и все. Чтобы государство было в курсе происходящих событий. Но если уж мы, да, если наши все службы добились определенного компромисса, который вот в этом указе изложен, все исходят из того, что позитивный результат должен быть.
Газета «Коммерсант». Могли бы вы обозначить свою позицию по поводу Михаила Фридмана и вообще людей, которые были за границей и решили вернуться? Что их ждет на родине? Зависит ли это от того, что они говорили и делали за границей и думали? Ну, грубо говоря, может ли обнулиться их история отношений с государством, тем более, что в этой истории, если были какие-то помарки?
Есть разные мнения. Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и здесь я не вижу ничего аморального. Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если это действие таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей. Это первое. А второе, что ожидает того или другого человека при возвращении на родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины. Если в сознании подавляющего большинства, не каких-то часть, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то он, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе? Пожалуйста.
Эдмунд Желбунов, НТВ. Владимир Владимирович, с вашей точки зрения, вот по поводу палестино-израильского конфликта, есть ли перспективы урегулирования его в ближайшие недели или хотя бы в ближайшие месяцы, и как российская сторона готова способствовать этому процессу?
Ну, Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий, но несмотря на все ожесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, ну, конечно, нужно думать о гражданском населении. Я уже говорил об этом, хочу повторить. Мы сейчас смотрим, даже в Соединенных Штатах появляются оценки того, что происходит, и появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что вот в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И, на мой взгляд, это неприемлемо. 2 с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Далеко не все. Ну, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Ну, конечно, с этим вряд ли кто согласится. Но, с другой стороны, я вот сказал еще сегодня на встрече с коллегами, Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности и гарантии этой безопасности. Но нужно найти эти инструменты, найти этот выход из ситуации. И, на мой взгляд, он, конечно, в том числе может быть достигнут и в результате каких-то посреднических усилий. У нас тоже уже неоднократно говорил об этом. В Израиле живет очень много наших соотечественников, бывших граждан Советского Союза и России. Этот фактор для нас реальный, конечно. Мы же не можем об этом забыть. Но, с другой стороны, у нас с арабским миром очень хорошие отношения. Многолетние, да, десятилетиями. И в первую очередь, конечно, с Палестиной, которой в свое время обещали, что будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Им же обещали. Решения были приняты на уровне ООН. Они вправе рассчитывать на исполнение этих обещаний. Вот все это надо совместить. Ну и, конечно, прежде всего подумать о людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации. И делать вид, что никто этого не видит, не понимает и выносит за скобки, это невозможно.
А Россия-то может в этом помочь?
А Россия может именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно. Ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Но если, конечно, кому-то нужно будет наше посредничество, это всегда делается только на основе договоренности сторон. Да, пожалуйста.
Касаб Мухаммад, телеканал RT Arabic. Конгрессвумен Марджори Натали Грин недавно, короче, заявила.
Кто сказал?
Конгрессвумен. Конгрессвумен.
Кто?
Конгрессвумен. Да, это заявила по поводу поставок оружия, американского оружия с Украины палестинскому движению Хамаса для использовать против Израиля. Это возможно. Есть ли у вас какие-то информации по поводу, насколько вот этот поток американского движения, американского оружия может распространиться по поводу в Черном рынке, да, с территории, да, Украины?
Понятно. Спасибо. Но я не знаю, что эта женщина сказала, конгрессвумен, я не знаю, но я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины. Сомневаюсь. Но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Ну, уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий. А черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать. Вы знаете, вот я хорошо помню, это трагическая история самой Российской Федерации. В середине 90-х годов у нас, к сожалению, были неоднократные случаи, когда шла война на Кавказе, продажи из наших вооруженных сил оружия противоположной стороне, той, которая воевала с российской армией на Кавказе. Прямо с наших складов брали и продавали за деньги. К сожалению, это было. Это беда, трагедия, но это было. То же самое сегодня происходит на Украине. Продают все, что угодно, все, что можно продать. Все продают. Если оружие продается, продают оружие. Тем более, что это продают не в Россию. Хотя, если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. Не шучу. А уж на рынке международные через страны Африки, Ближнего Востока, это само собой разумеется, точно продают. А рынок, черный рынок вооружений устроен так, что те, кто хотят купить, находят это оружие. Повторяю, через там третьи, четвертые руки. Ничего здесь необычного нет. Так что у нас, конечно, есть данные о продажах вооружения, в том числе на Ближний Восток, но это не выглядит так, что у меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины, понятно, но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый.
Позвольте Давайте еще один вопрос. ТАСС, информационное агентство, Екатерина Коростовцева. Владимир Владимирович, скоро у вас предстоит визит в Китай. Скажите, пожалуйста, какие темы вы хотели бы обсудить на переговорах с Си Цзиньпином? И в продолжение вопроса про зарубежные визиты. У вас есть и другие приглашения в дружественные страны, например, в КНДР, Бразилию, Алжир. Вот планируете ли вы, может быть, посетить какие-то из них в обозримой перспективе?
Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. И основная тема – это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпиня по поводу его идеи, обсуждения его идеи «Один пояс, один путь». Большое мероприятие. И за последние годы, 10 лет это развивается этот процесс, идет очень активно и успешно. И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы, развивая нашу инициативу большого евразийского партнерства, Евразийского союза, все это вместе с китайскими нашими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития. У нас это получается. У нас здесь никаких противоречий нет. Наоборот, даже есть синергия определенная. Вот это будет главным, что мы будем обсуждать. Различные аспекты совместной работы вот по этим направлениям. Один пояс, один путь и Евразийский экономический союз и создание большого евразийского партнерства. Но еще большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году у нас мы почти наверняка уже, ну, я так надеюсь, выйдем на 200 миллионов, на миллиардов оборота, 200 миллиардов долларов. У нас одно из основных направлений – это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчетов в национальных валютах, объем растет быстрыми темпами, а есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики, новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай бог, чтобы времени хватило все обсудить.
А про зарубежные визиты в дружеские
страны? Про зарубежные. Ну, вы знаете, у нас... Я не исключаю этого. Ну, конкретно там пока стараюсь ничего не планировать. У нас и дома много текущих вопросов, которые требуют особого внимания. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Юношев, Лайф. В Финляндии началось сейчас расследование взрывов на газопроводе Балтик-Коннектор, считая это актом преднамеренного разрушения. Там видят в этом след России, считая, что это чуть ли не месть за подрывы северных потоков.
Чушь собачья. Значит, честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему. Я не знаю, сколько там перекачка. Но если северные потоки там по 55 миллиардов кубических метров, каждый из них, да, то здесь я не знаю сколько, 5-10 миллиардов. Да. Но это максимум. Ну, просто посмотреть. Более того, я еще раз повторяю, я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Да. Вот. Потом, насколько мне вот в «Газпроме» сказали, он не так защищен даже, как наши потоки, поэтому там могли что угодно там. Технологическая какая-то вещь, какими-нибудь там могли задеть крюком, там, я не знаю, этими, могло быть землетрясение, что бывает редко, но тем не менее бывает какая-то здишка там, якорем могли задеть. Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают никаким расследованием. Вот. Но это делается, вот эти заявления. Значит, президент Нинист, он грамотный, умный человек, но он не может не понимать, что такие заявления, они направлены только на одно – прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении северных потоков. Отвлечь внимание на это. Да, пожалуйста, пожалуйста.
В продолжении темы палестино-израильского конфликта, в этих странах проживает много россиян. Известно, палестино-израильский конфликт. В этих странах проживает много россиян, и в Израиле, и в Палестине уже известно о погибших и пострадавших гражданах. Да. Россия планирует организовать вывоз своих граждан, есть ли в этом необходимость сегодня?
Мы готовы в любой момент, когда будут условия для этого. Там же бомбардировки идут каждый день.
То есть для этого необходимо...
Если из Израиля кто-то хочет выехать, пожалуйста, мы сделаем это в любую секунду. Но спасибо за ваш вопрос. Я все-таки МИДу этот вопрос транслирую. Если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь.
А что им нужно для этого сделать? Обратиться в МИД?
Обратиться в посольство.
Можно еще один экономический вопрос? После вашего указа о продаже валютной выручки курс доллара, конечно, упал на несколько рублей, 97 там с копейками, но это все равно практически да, на 30 рублей все равно больше, чем в прошлом году. Вопрос в чем? Реально ли нам вернуться к показателям прошлого года? Что для этого нужно сделать? Или все-таки привыкаем к пропорции 1 к 100 примерно?
Нет, для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа бы не было. Значит, это, но я вам скажу, мы не видим, вот что важно может быть. Курс доллара по отношению к рублю не связан с какими-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет. У нас экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие, прогнозируются на ближайшие там, полгода, год вообще. Легко и свободно. Вопрос просто в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши эконом-операторы предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело. А с учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика, как у нас в народе говорят, голь на выдумку хитра. Чего бы нам ни придумывали, все равно у нас люди поумнее, они придумывают обходные пути. И придумали. Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Ну, вот все это, конечно, все это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами российской экономики сегодня. Они стабильные, нормальные. Но регулирование точно совершенно придется как-то поправить. Вот указ – это попытка как раз в этом направлении. Насколько он будет эффективен, мы посмотрим. И в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решение. Спасибо. Пожалуйста. Ну, сейчас мы будем. Пожалуйста, давайте быстренько.
Ольга Матвеева, радиостанция «Маяк», Вести ФМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит СНГ. Скажите, пожалуйста, планируется ли у вас с ним в ближайшее время встреча? И когда он вас поздравлял по телефону с днем рождения, приглашал ли он вас посетить Ереван? Спасибо.
Да, мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Ну, мы же все понимаем, послушайте, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ну, чего, ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка. И я к ним съезжу, и они приедут, он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен. Все наши службы работают ВКонтакте, и МИД, и экономический блок правительства работает. Но работа не прекращается, работа идет. Все?
А про день рождения можно? Удалось отметить, если не секрет, и как?
Ну вот коллеги приезжали, Касымжан Акмелевич приезжал, Ишахат Мирамонович. Мы работали, это непридуманное мероприятие, мы давно к этому шли, действительно, потому что в этом году... зимой прошлого года получилось, страны Средней Азии и в том числе Узбекистан столкнулись с очень тяжелой ситуацией. Там был минус 21, минус 24, вот как президент Мирзиёев говорил. Но для них это просто катастрофа. И энергетическая система оказалась не готова к таким режимам температурным. И уже тогда он попросил, а нельзя ли подать хоть небольшое количество дополнительного газа в Узбекистан. И вроде бы как можно, а начали проверять, оказалось, что нельзя, потому что трубопроводная система Средней Азии Центр была рассчитана на подачу из Узбекистана в советские там, республики, в там, 80 регионов подавался газ из Средней Азии. На 8 регионов 80 миллиардов кубических метров. Но, а сейчас им самим нужно, оказалось. Экономика растет, слава богу, а температура падает. Вот. Но выяснилось, что нужно приводить в порядок это газопроводы. И работали они действительно, ну, если не днем и ночью, то очень напряженно. Три месяца подряд на нашем участке. На нашем надо много сделать, оказалось, было, потому что в реверсном режиме нужно было запускать поток вот, на Александров ГАЭ. Потом казахстанский участок оказался очень сложным. Очень сложным. Там какая-то приватизация, какие-то лупинги сделали. В общем, нужно было проводить много работ. Да, и в самом Узбекистане. Поэтому сначала проводили вот такую юридическую работу сверху. Потом специалисты по моему поручению, прямо прямому «Газпрома», вместе втроем выехали на наш участок, чтобы было понятно, что мы не закрываем ничего специально, а проблемы технические, чтобы и узбекские наши друзья увидели, и казахские. Они вместе поехали на наш участок, потом на казахский участок, потом вместе поехали в Узбекистан, провели эту оценку, сверили все своими глазами, посмотрели, поняли объем работ, поняли, сколько это стоит, где взять оборудование, где взять бригады. Все это сложили вместе, и за 3 месяца все это провели. Это огромная работа. Оказалось, что это огромная работа. И чтобы вот к этому сезону отопительному подать газ, все сделали. Реально все это было готово. Где-то 1 числа, уже пробные пуски сделали. Ну вот к 6-му, 7-му уже подобрали. Действительно, так получилось. Ну вот они остались на 7 число на обед. Ну, мы с ними втроем посидели. Втроем. Сообразили на троих. Все, спасибо. Все, спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.